Петр Иванович Громов беседовал по телефону с умным человеком Яном Христофорчем. Они частенько перезванивались перед сном. Вернее сказать, это Петр Иванович после разговора ложился спать, а у Яна Христофорча был самый разгар работы. Бедняга совсем не щадил себя и полностью разрушил навыки нормального сна, но таковы реалии нашего сурового времени. Все ответственные работники, начиная с самого Рамзеса, по ночам не спят. Хотя Рамзес, конечно, случай особенный. Ему долго спать незачем. Именно с Рамзеса беседа и началась, как обычно. День нынче был не дежурный, по терминологии Петра Ивановича, постный. Поэтому со своим великим пациентом профессор не виделся, но у него были тревожные новости, которыми следовало поделиться с почтеннейшим Яном Христофорчем.
«Ресурсы суррогата тают день ото дня», — с тревогой говорил Громов. «К тому же, сами понимаете, суррогат есть суррогат». Вторичный продукт. Отсюда и побочные эффекты. Раздражительность, неадекватная подозрительность, головные боли. Замечаю я также усугубление параноидальности, присущей нашему дорогому другу от природы. Нехорошо, батенька, очень нехорошо. Приходится держать реципиенты на голодном пайке. Но даже при самом экономном расходовании суррогат хватит максимум на 5 лет.
— А что потом?
— с тяжелым вздохом спросила телефонная трубка.
— Зачахнет, как старик.
Нет, быстротечного высыхания мозга не будет. Суррогат успешно купирует этот процесс. Однако абстиненция усугубит все акцентуации характера. Возможны вспышки маниакальной агрессии, спорадический отрыв от реальности, квазиаутическое самозамыкание. Самое опасное — возможны ошибки в принятии решений, голубчики Ян Христофорович. Пусть уж ваши люди в заповеднике поскорее решат нашу проблемку.
Стараются... Однако ваш Мафусаил — крепкий орешек.
Ничего не поделаешь, батенька. Осколок старого мира. Но вы с ним, ради бога, поделикатнее. Я к ним очень привязан. И потом, сами знаете, без Мафусаила настоящего прорыва не будет.
Знаю. Вы это 1000 раз говорили. Можете не беспокоиться. Пылинки с него сдуваем.
Во время разговора профессор с его вечной неусидчивостью все прохаживался вдоль письменного стола. Свободная левая рука ни секунды не оставалась без дела. То поправит пенсне, то поковыряет в ухе, то поправит скособочившуюся крышечку на чернильнице, то снимет пылинку с картинной рамы. На стене близ стола висела любимая картина Петра Ивановича — вольная фантазия прославленного советского художника на тему босховского «Сада земных наслаждений». Левую часть триптиха, где Эдемский сад, живописец скопировал без каких-либо изменений. На центральной изобразил земной рай, торжество всемирного интернационала. Справа — черно-красный пролетарский ад, где черти в кожаных тужурках расстреливали и жгли в огне буржуев, попов и прочую нечисть. Задорное, остроумное полотно с сумасшедшенкой, совершенно в духе современной эпохи. У Петра Ивановича насчет духа эпохи существовала целая теория нейрофизиологического толка, что будто бы... Купный организм человечества устроен по тому же принципу, что и организм одного отдельно взятого человека. Есть страны, выполняющие роль скелета, есть страны-мышцы, страны-нервы, страны-гениталии и так далее, и так далее. Мозг современного человечества – это государства, расположенные по берегам Северной Атлантики, то есть Европа и Соединенные Штаты. С началом 20 века мозг этот воспалился, что привело к эпилептическому припадку, выразившемуся в виде всемирной войны и череды революций. А когда заболевает мозг, начинает страдать все тело. Тут конвульсии, там паралич. После тяжкого приступа психической болезни планета напоминает сумасшедший дом, поделенный на палаты для больных разного типа. Страны бывшей Антанты находятся в депрессивной стадии и подвержены унылым суицидальным настроениям. В германском отделении буйные прячут под матрасом бритву. А Россия переживает маниакально-эйфорический подъем со всеми сопутствующими симптомами. Немотивированным весельем, ажитацией, ослабленной чувствительностью к боли и тому подобное, вплоть до характерной патологической элизии, то есть проглатывания слогов вследствие чрезмерной торопливости речи. Чего стоят все эти пролеткульты, совсоцбыты, главсевморы и желдорвоки? Над советскими неологизмами и аббревиатурами Петр Иванович мог издеваться до бесконечности, развлекая своих могущественных знакомых. Например, слово «СССР», по мнению профессора, следовало расшифровывать страна свихнувшихся с рассудка. Ян Христофорович, член коллегии ОГПУ, очень смеялся, узнав, что его грозная организация оказывается «Общество гуманистов полуумных». Даже сам Рамзес однажды повторил на заседании Политбюро шутку профессора, что ВКПБ означает «все, кроме партийцев, Б». Под настроение Рамзес любил послушать болтовню своего эскулапов, которые нет-нет да проскакивали любопытные, а то и дельные мысли. Скажем о том, что медицина, как и политика, не признает понятия «грязь». То, что для профанов «Г», для специалиста ценнейший диагностический материал. Или еще. В операционной частенько стоит скверный запах. И вообще это зрелище не для слабонервных, но люди в белых халатах забрызгивают себя кровью, чтобы спасать человеческие жизни. Были у Петра Ивановича метафоры и поприятней, которыми он тоже охотно делился. Ученый-большевик, понимаешь, шире вообще, большевик, подобен садовнику, который только-только приступил к благоустройству крайне запущенного сада. Сначала предстоит выполнить тяжелую, малоприятную работу – выкорчевать мертвые корни, прополоть сорняки, убрать сухостой и валежник, обработать почву инсектицидами. Аллейки, цветочки и прочие икебаны будут потом. Заговорив о каком-то Мафусаиле, осколке старого мира, профессор не удержался, оседлал своего любимого конька – антропоселекцию. «Эх, голубчик вы мой!» «Отлично понимаю железную логику ваших полуумных гуманистов», — палец Петра Ивановича меланхолично провел по изображению утраченного Эдемского сада. «Разумеется, ошметки царского режима подлежат полному искоренению. А все же мне, как генетику, их жаль. Общество было эксплуататорским, несправедливым, все верно. Но за века в нем сформировалась своя элита, продукт естественного евгенического развития. Посмотрите, кто нас теперь окружает. Не лица, а рожи. Жаль, безумно жаль бесценного генофонда, истребленного революцией». «А вы не жалеете», — отрезал Ян Христофорович. «В природе и в истории случайностей не бывает. Раз ваша элита дала себя уничтожить, значит, она была слаба и нежизнеспособна. Дайте срок. С вашей помощью мы вырастим новую элиту». Нашу советскую интеллигенцию вырастим научным методом, то есть быстро, эффективно и обильно. Пройдет 20, максимум 40 лет, сменится одно-два поколения, и на просторах Родины будут проживать сплошные швейцарцы, — подхватил профессор, смеясь. Разумные, ответственные и дисциплинированные, как боги. Шутка была из разряда всегдашних. Дело в том, что умнейший Ян Христофорович по происхождению был именно швейцарцем из старой Ленинской гвардии. Громов познакомился с ним в Цюрихе еще до мировой войны. Тоже посмеявшись, Картусов откашлялся. Это ритуальное поперхивание означало, что грядет главное, то самое, ради чего начальник контрразведки позвонил. Он знал, что после рабочего дня, вернее вечера, проведенного в лаборатории в полном одиночестве, профессору нужно дать немного поболтать. А потом уже можно говорить с ним о важном. Директор Института пролетарской ингениологии вздохнул. «Слышу, покашлю, что хотите сообщить мне какую-то очередную гадость. Ну, как теперь говорят, валяйте, я весь внимание». «Профессор, вам угрожает опасность. Серьезная». «Опять пруссаки?» — застонал Громов. «Мундус идиотикус. Неужели вы не можете с ними справиться? Это очень мешает работе». «Нет, не пруссаки. В Москву прибыла американская диверсионная группа. Их мишень — институт, а еще вернее, лично вы».
«Американская? Польщен, польщен», — пробормотал Петр Иванович.
«А я говорил вам, не надо меня рассекречивать». «Это ничего бы не изменило. Ваши исследования и наша деятельность по добыванию материала уже стали секретом Полишинеля».
«Хорошо, хорошо. Ловите своих американцев. Это ваша забота».
«Уже».
«Что? Уже?»
Картусов виновато покряхтел. «Уже поймали. Но мои ребята совершили оплошность. Я тоже отличился, недооценил противника. В общем, диверсантам удалось бежать. Это чрезвычайно опасные люди.
Я вынужден просить вас дать согласие на ужесточение режима охраны вашей дачи.
— Нет, нет, и тысячу раз нет!
— визгливо закричал директор, стукнув кулаком по столу.
— Это и так уже не дача, а какой-то Порт-Артур. Невозможно нормально отдыхать. Из-за каждого куста торчит какая-нибудь морда.
— Успокойтесь, успокойтесь. Разволнуйтесь, не сможете уснуть. Я что-нибудь придумаю. Например, удвою или утрою нулевку. Вы не заметите.
— Что такое нулевка?
— подозрительно сощурился Громов. Чекист объяснил, что нулевка — это охрана внешнего периметра.
— Ах, да, вы уже объясняли. Столько, знаете ли, всяких условных обозначений не упомнишь.
Таковы были правила телефонного общения. Нарушать их не мог даже вольнолюбивый Петр Иванович. Трудно было вообразить, что сверхнадежную спецлинию осмелится кто-то прослушивать, но если бы и посмел, то мало что понял бы из закодированной беседы. Нечего и говорить, что под пруссаками подразумевались отнюдь не германцы. Мафусаил был не библейским старцем, а Рамзес не фараоном, во всяком случае, не египетским. Вскоре прозвучало еще одно кодовое слово, причем не в первый раз.
— Доставили отчет из заповедника? — спросил Картусов. — Ведь сегодня, то есть уже вчера, было пятое.
— Доставили. Во втором часу ночи.
— Опять бред? Такое ощущение, что он над нами издевается.
Петр Иванович наматывал телефонный провод на палец.
— Я, голубчик, вначале тоже так думал. Но в этом состоянии лукавить невозможно. Там какая-то система, и к ней ключи.
— То есть какие ключи?
— От дверей.
— Петр Иванович, вы можете без поэтических метафор?
— А это не метафора. Я предполагаю, что там намеренно установлены блокаторы, вроде запертых дверей, и каждой ключи. Мы их постепенно подбираем один за другим. Загвоздка в том, что мы не знаем, как ими пользоваться. Принцип непонятен, вот что.
Вместо ответа Ян Христофорович, даром что ответственный работник, по-мальчишечи присвистнул. Так-так-так. Шевелите мозгами, товарищ профессор, думайте. Вы с ним, можно сказать, сроднились. Никто, кроме вас, его шарат не разгадает. А почему вы проводите сеанс всего раз в трое суток?
Чаще нельзя. Может наступить привыкание, а то и отторжение. Не забывайте, это организм, так сказать, особенной пропитки.
Вам, конечно, виднее. И что в отчете? Профессор взял со стола портфель, попробовал расстегнуть замок. Одной рукой было неудобно.
Еще не распечатывал. Говорю же, доставили перед самым моим отъездом. Сейчас посмотрю.
— Не буду мешать. Отдыхайте. А у меня тут еще полно дел. Попрощавшись с сердечным другом Яном Христофоровичем, директор не замолчал, а продолжал разговаривать с самим собой. Эта привычка возникла от еженочной уединенной работы в наглухо закупоренной лаборатории. Ассистентов Петр Иванович не держал, они бы ему только мешали. Из портфеля был извлечен запечатанный сургучом пакет со штампом «Строго секретно», из пакета — листок бумаги.
— Ну, сейчас поглядим.
На листке было всего несколько строк. Под ними число, время, подпись. Одна из строчек напечатана заглавными буквами и подчеркнута красным карандашом. Проведя по ней пальцем, Громов взволнованно заерошил испаньолку.
— Разумовская. Что-то новенькое. В каком смысле разумовская?
Он задрал голову, прищурился на абажур, запел.
«Ториадор смелее в бой, ториадор, рам-парам-пам-пам-пам-пам-пам».
Потянул сад земных наслаждений за раму. Оказалось, что картина непростая, с секретом. Пискнув потайными петлями, она отделилась от стены на манер ставни. За ней открылась стальная дверца с кнопками. Петр Иванович быстро натыкал пальцами комбинацию, известную ему одному, и сейф открылся. Ничего особенно интересного внутри не было, лишь тощая канцелярская папка с надписью «Ответы». Ниже помечено «Начата 11 апреля 1930 года». В папке сиротливо лежала одна единственная страничка. На ней всего 8 строчек, аккуратно выведенных лично Петром Ивановичем. Сейчас он присовокупил к ним 9-ю, скопировав из отчета то, что было подчеркнуто красным.
— Чем дальше в лес, тем больше дров, — сказал профессор, завязывая тесемочки.
Листок, вынутый из сургучного пакета, он сжег в пепельнице. Папку положил обратно в сейф, однако запереть не успел. За спиной Петра Ивановича ни с того ни с сего скрипнула дверь. Директор быстро захлопнул сейф, прикрыл его картиной, с сердитым возгласом обернулся.
— Какого черта? Я строго-настрого...
И заморгал. Из темной дверной щели высовывалась рука. В ней поблескивал кольт. Дверь открылась шире. В кабинет бесшумно шагнул какой-то человек. Свет лампы пустил блик от бритой макушки. Петр Иванович непроизвольно вскрикнул.
— Вы?
Но в следующее мгновение человек вышел из полумрака и оказался каким-то совершенно незнакомым субъектом. Статный молодец, довольно приятной наружности, с упрямым подбородком и чуть вздернутым носом. Взгляд прямой по сторонам не шарит. Очень кстати. Петр Иванович в молодости увлекался передовыми методами психотерапии и очень недурно владел техникой гипноза. Как бы в порыве нервозности, совершенно естественной, когда в тебя целится из такого большого пистолета, он сдернул с носа пенсне. Стеклышки ослабляли магнетическую силу взгляда. Бритый умничка подошел поближе. Теперь Петр Иванович видел, что глаза у него черные. Взгляд внимательный, серьезный, сопротивляющийся проникновению.
— Ну-ка, что там у нас на уме? — Вы грабитель,
— сказал Громов дрожащим голосом, чтобы установить первичный контакт и услышать голос объекта.
— Берите, что хотите, только не убивайте. Я известный ученый-академик, хорошо зарабатываю. Есть дензнаки, драгоценности покойной жены, золотые вещи.
Всю эту чушь он нес автоматически, слова не имели значения. Главное было понять, станет бритый стрелять или нет. Не выстрелил сразу, уже неплохо, но это могло означать всего лишь, что агрессор хочет сначала задать какие-то вопросы. В черных глазах матово светилось жадное любопытство, но проглядывало и опасное мерцание, намерение убить. Впрочем, не фиксированное, а с переменной амплитудой, колеблющееся. Значит, надежда оставалась. Не переставая бормотать жалкие слова, профессор потихоньку пятился к стулу, на котором оставил защитный шлем. — Вы отлично знаете, что я не грабитель, — прервал лепет Петра Ивановича незнакомец. — Мне нужны сыворотки.
— Гениальности,
— услужливо подсказал директор, делая шажок, еще шажок. — Но я храню ее не здесь.
Что вы? Это вам в институт надо.
— Ворованные мозги тоже там. Бальфора, Уильяма Говарда Тафта и прочих.
— Американец,
— догадался Громов. — Из тех диверсантов, о которых предупреждал Ян Христофорович. Наш нипочем бы не сказал Уильям Говард.
— Хотите получить назад мозги вашего президента? Ради бога! Все равно мне от них нет никакого прока,
— осторожно попробовал пошутить Петр Иванович. Но ответной реакции в глазах американца не было. Диверсант обладал нулевым чувством юмора. Зачем понадобилось воровать мозги?
«Идея была не моя», — очень серьезно стал объяснять профессор. «Инициатива руководства. Беспокоится, что будет, когда закончится суррогат».
«Суррогат?»
«Ну да. Экстракт из мозгового вещества Владимира Ильича Ленина. Для получения суррогата годится лишь мозг настоящего гения».
По взгляду Бритова было видно, что эта информация для него внове. Очень хорошо. До тех пор, пока американец рассчитывает выудить что-то полезное, стрелять он не станет. От до шлема оставалось 2 метра. Вопрос. Слышал ли диверсант телефонный разговор? Если слышал, наверняка станет допытываться про заповедник имя Фусаила. Нужно все время говорить, не упускать инициативы, подбрасывать сведения по кусочку, как хищному зверю, чтоб не накинулся.
Из срезов ленинского мозга экстрагируется 2-3 миллиграмма суррогата в сутки. Это очень мало. А пополнить запас негде,
— рассказывал Петр Иванович, роясь в сознании убийцы и пробуя подобрать код доминирования. Голос профессора больше не дрожал. Он стал звучным, ровным, уютным, почти убаюкивающим. — Перестаньте, — сверлить меня глазами, — сказал внезапно Бритый, морщась. — Ничего у вас не получится. Я тоже владею техникой гипноза. Скажите лучше, что означает напряжение в левом секторе вашего периферийного зрения? Где-нибудь в этой части комнаты находится тайник? Или что-то, чего я не должен видеть?
— Тревога!
— мелькнуло в мозгу Петра Ивановича, и чертов американец, конечно же, считал этот панический импульс. Скосил глаза на отстающую от стены картину. — А, понятно. Там сейф.
— Скверно. Придется рисковать. — О, мундус идиотикус!
Вслух профессор, однако, продолжал валять Ваньку.
— Ай-яй-яй! — вскричал он. — Какой ужас! От вас надо защищать подкорку!
Он схватил шлем, по виду обычный, мотоциклетный, на самом деле внутри слой легированной пули непробиваемой стали, и нахлобучил себе на голову.
— Не позволю сканировать мой мозг.
— Так это вы из-за боязни гипновоздействия в шлеме разъезжаете? — удивился американец, а во взгляде прочиталось. — Э, приятель, да ты псих. Громов ему подыграл, с хитрым видом подмигнул.
— А вы думали, на дурачка напали? Парапсихология, внушение, зомбирование. Слышали, читали? Я знаю, кто вы. Вы американский шпион. Мне товарищ Картусов рассказывал. Ваши ученые вовсю исследуют нового излучения подкорки.
Но диверсанта было не сбить. Он по-прежнему наводил оружие на профессора, но сам уже смотрел только в сторону сейфа. Быстро переместился к картине. Тогда, больше ничего не оставалось, Петр Иванович с криком ринулся к открытой двери. Расстояние было ерундовское, шагов 5. Не хватило доли секунды. Громов уже выскочил в коридор, когда его догнала пуля 45-го калибра и швырнула на пол, словно тряпичную куклу.